Слово Божие мы сегодня будем с вами читать из Евангелия от Матфея, отрывок из Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 5 глава, будем читать с 14 по 16 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 14 по 16 стих. «Вы свет мира! Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Аминь». Сегодня мы с вами собрались на праздничное богослужение, ну, с некоторым запозданием по календарю, но, тем не менее, мы сегодня вспоминаем события преображения Господа нашего Иисуса Христа, которое произошло на горе, которая не названа в евангельских текстах, хотя, так, в общем, христианская традиция связывает это событие с конкретной географической точкой, с горой Фавор. Вероятно, это так и было. Но важно все-таки не то, где это произошло, а важно, что это все-таки произошло, и важно, как это произошло, почему это произошло. Вот это событие, то, что это особое событие, которое нужно ежегодно вспоминать, да, скажем так, понимание этого или желание этого у церкви появилось не сразу. Вот где-то лет через 300 после земной жизни Иисуса Христа в 4-м столетии вот складывается традиция праздновать, вспоминать ежегодно событие, которое произошло на горе Преображения. И действительно, это событие, наверное, заслуживает того, чтобы ему был посвящен день, некая дата, закрепленная в христианском календаре. Вообще очень многое можно сказать об этом событии, ну, наверное, как и вообще о том, что происходило с Иисусом Христом, о тех событиях, которые происходили со Христом, вокруг Христа во время его земного служения. Но сегодня мне бы хотелось вот на что обратить наше внимание. Вообще, событие преображения – это событие, которое по замыслу Бога должно было остаться в памяти учеников Христа, всех поколений, в памяти всех следующих поколений христиан вплоть до нашего времени, и если будут еще после нас, тоже вот, наверное, потому что в этом событии происходит явление сокрытого. Явление сокрытого, в общем, от обычных, вернее, в обычных обстоятельствах сокрытого небесного царства. И, что очень важно, его силы. И, в общем-то, происходит еще и явление самого Христа, в некотором смысле. Ну вот мы сегодня с вами читали о событии преображения в начале нашего служения, обратившись к тексту Евангелия от Марка. Вот чем, наверное, хорошо Евангелие от Марка, это то, что в нем очень удачно сделана разбивка по главам. Да, я уже вам говорил об этом, но напомню на всякий случай, что те библейские тексты, которые мы с вами имеем сейчас, да, вот, а точнее разбивка на главы и стихи, это вещь рукотворная. А вот если мы говорим о самом тексте Библии, о любом библейском тексте, как о Божьем Слове, как о Богодухновенном Писании, то что касается разбивки на главы и стихи, то в этом ничего богодухновенного нету. Это результат работы некоторых людей в Средневековье, которые вот задались целью и была необходимость разделить большой объем текста, да, на главы и стихи. Вот иногда эта разбивка удачная, иногда нет. Но вот в Евангелии от Марка она очень удачная, да, потому что 9 глава Евангелия от Марка начинается со слов, которые мы сегодня читали. «И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». И дальше сразу и по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних. И дальше происходит то тоже, что мы знаем и о чем мы читали с вами. То есть на горе Преображения происходит осуществление вот этих слов Иисуса Христа о некоторых, которые вкусят смерти и при этом уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Вот эти не те, которые не увидят смерти, вернее, не вкусят смерти, как уже увидит Царствие Божие, пришедшее в силе, это и есть Петр, Иаков и Иоанн. То есть вот Иисус сказал и тут же сделал. Это не пророчество, которое должно было исполниться спустя годы. Нет, это вот то, что сразу происходит. Иисусу было нужно, чтобы хотя бы три его верных ученика, сегодня мы оставим за скобками, почему три, почему именно эти, но вот это, по факту это самые близкие такие ученики Иисуса Христа, и они должны были уже вот здесь, еще до страданий Спасителя, увидеть Царствие Божие, пришедшее в силе. То есть это было очень важно для Иисуса. Вообще, когда мы с вами обращаемся к событиям земной жизни Иисуса Христа, то мы, наверное, часто думаем, что мы очень сильно отличаемся от учеников. В каком плане? Ученики видели Господа, Его слушали, были свидетелями Его чудес, да? И, наверное, нам иногда мечталось бы, вот нам бы так, нам бы побыть в такой близости с Господом. При этом, на самом деле, мы упускаем вот что. Во-первых, мы с вами этой близости с Господом обладаем в большей степени, чем ученики на тот период. Потому что мы с вами живем не просто после смерти и воскресения Иисуса Христа, что, конечно, тоже очень важно. Мы с вами живем после Дня Пятидесятницы, и вследствие этого Христос находится не рядом даже с нами, а находится внутри нас. То есть мы с вами думаем, какие счастливые ученики, что они могли быть рядом с Иисусом, а ученики, наверное, могли бы нам сказать, какие вы счастливые, Он вообще внутри вас живет. То есть, во-вторых, что очень важно понимать, это для нас, читающих, да, читающих слова Евангелия, для нас, понимающих уже сейчас все это, да, мы понимаем, что все, что рядом с Иисусом, это так величественно, так прекрасно, так замечательно. Я не думаю, что у учеников Христа были точно такие же ощущения. Понимаете, мы замечаем прекрасное и замечательное в нашей жизни только тогда, когда это прекрасное и замечательное не становится привычным. Любая обыденность воспринимается как обыденность человека. Вот как бы это ни странно не звучало, но понимаете, присутствие Иисуса в жизни учеников для них было обыденностью. Вчера я слушал Иисуса, сегодня я буду слушать Иисуса. Сегодня я слушаю Иисуса, завтра буду слушать Иисуса. Сегодня Иисус творит чудеса. Но я их видел это и вчера, и третьего дня Иисус творил чудеса. Вряд ли у учеников было-то каждый день такое ощущение новизны. Но даже если предположить, что оно было, все равно учеников, как и нас, окружала серость жизни. По той простой причине, что ученики, как и мы с вами, живем в этом мире, на котором лежит неизгладимая печать грехопадения. Вот как бы мы ни пытались от этого бежать, но после того, как наши прародители впали в грех, они обрекли и себя, и все свое потомство на жизнь в мире сером, неуютном, скорбном. Вот такова реальность. Конечно, христианин не должен всем этим подавляться. Но христиане все-таки это люди, которые должны быть реалистами. Мы не должны уходить от реальности. Мы живем в мире, где много скорбей, много проблем, и в мире, где вообще-то жизнь, повседневность достаточно серая. Вот от этой реальности уйти нельзя. По крайней мере, я имею в виду, пока мы живем в этой земной жизни. И я вам хочу сказать, что, наверное, это неплохо, потому что именно это обстоятельство и побуждает нас стремиться туда. Почему мы хотим в небесные обители? Потому что здесь, даже если у нас жизнь сложилась или складывается хорошо, все равно нам здесь не сладко, все равно нам здесь скучно, все равно нам здесь серо, все равно нам всегда здесь чего-то не хватает. И не может хватать в мире после грехопадения всего. И вот в этом, понимаете, в этой серости, в этой проблемности, в этой скорбности очень важно, чтобы вспыхнул свет небесной полноты, свет силы Царства. Царство Божие, пришедшее в силе. Как это увидели ученики, вот эти трое, которые взошли на гору Преображения? Царство Божие, пришедшее в силе. Они увидели это в самом событии Преображения Иисуса. В самом событии. События, которые они пытались описать. Вы знаете, кстати, вот очень интересный момент, я уже вам говорил и не раз говорю, и буду, наверное, продолжать повторять, что у нас не зря четыре Евангелия. Ну, мы вот так, мы понимаем, что Евангелие от Иоанна, оно сильно отличается от трех первых, которые богословы называют синоптическими, но мы иногда думаем, что Матфей, Марк и Лука, они так друг друга копируют, почти дословно пересказывают, так вот ничего подобного. На самом деле, при внешней схожести, не случайно у трех первых евангелистов всегда существуют интересные детали, которые обладают важным смыслом. Вот здесь мне хотелось бы, чтобы мы сегодня посмотрели на это событие, вот постарались посмотреть с точки зрения описания трех евангелистов. Иоанн не пишет о событии преображения, но Матфей, Марк и Лука пишут. И вот что интересно, мы с вами здесь сталкиваемся с такой сложной ситуацией, в которую попали евангелисты. Вот они видят этот свет, они видят просиявшее Христово лицо, они видят блистающие Христовы одежды, но они не в силах это описать. Ну, как, например, это делает евангелист Марк, как мы сегодня читали, да? Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег. То есть Марк использует образ снега для описания, да? И добавляет, как на земле белильщик не может выбелить. Ну, то есть Марк как бы, ну, как вам сказать, ну, представьте, это как снег. Это такой белый снег, который вот, вот это такой белый цвет, который никакой ремесленник не может на земле сделать. Евангелист Матфей, описывая события преображения, он использует не образ снега, а образ света. А вот Лука вообще отбрасывает попытки это описать. Он просто говорит, что одежда Иисуса Христа была, она стала белой, блистающей, но никаких сравнений он не подбирает. Наверное, потому что Лука счел, что никакое сравнение здесь будет недостаточно. Вот это интересно, то есть это вот это сияние Иисуса, оно такое, что ну, три евангелиста писали и не смогли выразить на человеческом обычном языке, что это было за сияние. Все равно остается некая недосказанность в этом. Вообще, образ света очень важен в Священном Писании. Прежде всего, когда речь идет о свете, речь идет о Боге. Бог описывается в Священном Писании как свет. Иисус, давайте с вами вспомним, все-таки Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 стих, да, то Иисус, он о себе говорит следующим образом, да, «Я свет миру». Вы понимаете, одно дело, Иисус говорит «Я свет миру», да, ну, ученики, наверное, согласились, покивали головами или внутренне согласились, ну да, учитель, ты свет мира. Ну и приняли к сведению. И совсем другое, когда свет является на горе преображения. Тут уже ученики не просто приняли это к сведению. Это было такое переживание, которое проигнорировать нельзя, которое нужно принять всеми, не только всем разумом, в разум это не помещается, всеми чувствами. Свет. Такой сильный свет. Который внушает великий оптимизм ученикам, которые там были. Да, они были в страхе. Я думаю, мы с вами тоже были бы в страхе. Вообще, соприкосновение с Богом, даже если мы знаем, что Он Бог добрый, благой, любящий, но близость Бога, она не то что страх, она вызывает в человеке священный трепет, священный ужас. Да, Бог, когда человек ощущает Божие присутствие, вот оно. Ощущает именно, не просто знает об этом. Да. Вот, несмотря на весь этот священный ужас, в котором пребывают ученики перед ужас Божьего присутствия, они говорят, ну, Петр говорит, хорошо нам здесь быть. Я не думаю, что Петр лукавил, потому что наряду со страхом они испытывали великую радость. Великую радость от этого явления Царствия Божия. Они почувствовали силу в этом явлении. Отсюда, да, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Ученикам было и страшно, но они и хотели там остаться. Почему ему было так хорошо? Потому что, понимаете, вот в этот момент они уже вознеслись от серости, обыденности, трудностей земной жизни. Они увидели то, во-первых, того Бога, который не просто человек, не просто учитель, который Бог, который сияет божественным светом. И они увидели еще тот свет, в котором они будут пребывать в блаженной вечности. Понимаете, вот это важно на самом деле, почему это осталось в Евангелиях, почему церковь это празднует, почему через все века христианство это проходит. Да, мы можем только приблизительно представить, что там было. Приблизительно, но тем не менее. Понимаете, это событие, когда ученики, оставаясь на земле, по сути, оказались уже на небе. И почему этот опыт был важен? Потому что, знаете, еще много чего предстояло ученикам, и мы все знаем все дальнейшие события, мы знаем, что Христу предстояло еще умереть, Потом были 40 дней пребывания Иисуса с учениками, потом, потом Вознесение, и потом ученики остаются без видимого присутствия учителя, да, хотя в день Пятидесятницы они обретают ту близость с Иисусом, которую они не имели во время земного служения с Ним. Но им предстояло дальше строить церковь, и у них была очень сложная, тяжелая жизнь. Даже если мы говорим только об этих троих, которые были там на горе Преображения. Жизнь, которую надо было прожить, которую было не просто прожить. Ведь многое остается за кадром на самом деле, когда мы читаем Священное Писание, ведь апостол Павел оговаривается однажды, что он бы мог иметь спутницей сестру-жену, как он пишет, как другие апостолы. Ну, действительно, насколько мы можем судить, скорее всего, в частности, у этих троих были семьи. Что мы о них знаем? Практически ничего. Но что мы знаем из нашего опыта? Что семья – это проблемы, что семью нужно кормить, что дети болеют. Что перечислять? Мы все в курсе. И мы иногда забываем, что наряду со служением у того же Петра, да, помните, между прочим, исцеление тещи Петра. Да? Если у Петра была теща, то, соответственно, была и жена. А, соответственно, если была жена, скорее всего, были и дети. Что мы знаем об этой стороне жизни апостола? Ничего мы о ней не знаем. Но она была. Что это значит? А это означает, что все скорби, что все страдания по плоти апостолам были известны, как и нам. Не в меньшей степени, чем нам. А им нужно было созидать церковь, а им нужно было служить. И уж кто как они, которые слушали учителя непосредственно, знали, что они должны любить Бога больше, чем свои семьи. Это легко сказать, а сделать? Тяжелая была жизнь. И помните, у нас, кстати, я упомянул апостола Павла, я все жду, когда Александр Владимирович Митрофанов к нам еще приедет, продолжит нам рассказ про жизнь апостола Павла. Я не буду сейчас пересказывать, да, я надеюсь, что вы помните, у апостола Павла, судя по всему, была, и мы это знаем из его посланий, тоже очень тяжелая жизнь. И немощи телесные хорошо были апостолу Павлу известны. И не только это. И вот понимаете, среди этого надо служить, среди этого надо жить. И служить нужно с энтузиазмом, потому что если будешь служить без энтузиазма, вряд ли будет результат. И вот перед этим всем, по крайней мере, этим троим, Христос являет Царствие Божие, пришедшее в силе. Вот она реальность. Это то, куда вы придете. Это то, что вас ждет. Это то, что уже ваше, потому что вы мои ученики. Очень важно видеть силу Царства Божия среди обыденности наших трудных дней. У меня получилось такое большое вступление, и тут можно сказать, Михаил Вячеславович, мы чего-то не поняли, вы же вроде другой текст читали совсем. Так вот сейчас перейдем к этому тексту. Итак, Христос о себе говорит, еще раз вспомним Евангелие от Иоанна, Христос о себе говорит, что Он кто? Он свет миру. Свет миру. Он тот, кто принес свет миру. И сам свет этому миру. Свет, а мы, в свою очередь, кто мы? И вот об этом мы сегодня прочитали с вами в 5 главе Евангелия от Матфея. Мы кто? А мы свет мира. Вот Иисус – свет миру, а мы – свет мира. Что это означает? Христос сам по себе – свет. Он – Бог. Он окружен божественным сиянием, сам излучает это божественное сияние, что на горе Преображения ученики и увидели. А мы – свет мира, то есть нам дано отражать божественное сияние, примерно так, как вспомним уроки, что там, природоведения, у кого чего было, у кого природоведение, у кого, может быть, география уже, школьная программа меняется, ну, наверное, все-таки к природоведению ближе, да, в курсе советской школы, по крайней мере, да, то есть, что такое Луна? Каким светом она сияет? Она сияет светом солнечным. Она отражает солнечный свет. Вот здесь примерно то же самое. Иисус Христос – свет миру, Он истинный свет, а мы – свет мира, то есть, находясь в мире, отражаем свет Спасителя. Знаете, у нас есть с вами способность устраивать для наших ближних такое мини-чудо преображения. Конечно, мы не можем устроить ничего такого, что сделал Иисус на горе преображения. Но, как ни странно, нечто подобное мы можем сделать. Вот это... Дальше давайте с вами прочитаем. «Не можем укрыться город, стоящий наверху горы». Это про нас, про последователей Христа. Ни про какую страну, ни про народ, ни про какую элиту. Город, стоящий наверху горы, это последователи Иисуса Христа. Они отражают Христов свет, они не должны его прятать, этот Христов свет. И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Каким же образом мы светим отраженным Христовым светом? Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Простой текст вроде, вы знаете, с очень глубоким духовным смыслом текст. с очень глубоким духовным смыслом. Светит свет. Через те простые добрые дела, а добрые дела могут быть иногда совсем маленькими. Кому-то помогли, кого-то приобняли, кому-то улыбнулись. Мы не просто облегчили человеку жизнь, мы сделали так, что Божий свет проник в его жизнь. Понимаете, вот у человека все плохо, все не клеится, все не так. Родные не греют, друзья подкачали. И вдруг приходит христианин, который просто выслушает, просто обнимет. Просто скажет: слушай, ну я понимаю, тебе плохо, плохо с едой, но вот у меня есть лишняя 1000. Дай я тебе ее подарю. Мелочь, но жизнь у человека уже не выглядит такой беспросветной. Кто-то помог, кто-то пожалел, кто-то обнял, кто-то обратил внимание. Понимаете, мы в данном случае выступаем как агенты Бога. Мы своими маленькими, даже добрыми делами способны разогнать тьму в душе людей, которые вокруг нас, верующих, неверующих, разных. Вы знаете, у меня вчера состоялось очень... Вчера или позавчера, уже не помню. Я еще домашним не успел об этом рассказать. Я живу в многоквартирном доме, многоэтажном. Вот, и у нас там охрана существует. И вот в нашем подъезде... Охранница является девушка, но редкое такое явление. Вот. И вот я подхожу на днях к дому своему, она меня видит, и она около двери подъезда стоит. Вот, открывает мне дверь. Ну, знаете, я не люблю людей утруждать. Я вот ускоряю шаг, а там ступеньки. Она мне говорит: не спешите. Она молоденькая, она значительно моложе меня. Говорит: не спешите. Я говорю: спасибо вам. Она говорит: вам спасибо. Я говорю: мне-то за что? И тут она мне говорит: у вас семья людей с добрыми сердцами. Я знаю, что вы подобрали котенка. И знаете, что самое интересное? Я видел, что это вот событие, которое вообще мы сделали, это добро не ей. Она просто о нем, но это согрело ее душу. Понимаете, человек расплылся в улыбке, он был счастлив, да, от факта того, что, оказывается, есть еще добрые люди. Мы иногда недопонимаем того, насколько Бог может нас использовать, мы этого даже можем не знать, можем не замечать. Но наши маленькие добрые дела, через них Бог показывает, да? Знаете, что значит есть добро? На самом деле, вот если вот есть какое-то добро в этом мире, да, это означает, что для людей, даже если они еще к Богу не пришли, но уже Бог их через это касается. Да? Он через наши добрые дела, люди, есть, что в этом мире не только серость, не только человек человеку волк, не только урви, не только ходи по головам, не только расталкивай всех локтями. Нет, еще что-то есть доброе, светлое, оно есть. И через это Бог являет себя. И это может быть первым таким прикосновением, но не последним прикосновением Бога через нас. Я опять хочу не то что оправдываться, но просто объяснить одну вещь. Я понимаю, что наша главная задача на земле – донести людям Евангелие. Но мы очень часто путаем порядок действий. Я хочу вспомнить текст. Вы знаете, те, кто давно меня уже со мной имеет дело, что я очень люблю, это текст из первого послания Петра, 2 главы, 12 стих, где апостол Петр призывает провождать добрую жизнь между язычниками, христиан призывает проводить добрую жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят нас как злодеев, увидя добрые дела наши, прославили Бога в день посещения. Вот посмотрите порядок. Сначала добрые дела, а потом касание Бога в день посещения. Евангелизация – это очень ценно, но обычно порядок он Божий, он неизменен. Обычно, или, по крайней мере, очень часто к Богу приходят люди, в жизни которых мы оставили какой-то добрый свет, добрый след. И добрый свет, да, который не наш, а Христов. И вот когда христиане делают добрые дела, они таким образом делают вот это мини-чудо преображения, да, они являют, пусть чуть-чуть, свет Христов вот в тьме этого мира. И через это уже и Евангелие дальше может проторить себе дорогу. Вот пусть Господь благословит нас вдохновиться этим. Мы тоже можем, но если не показать Царствие Божие в силе, как Христос, конечно, мы не можем. Но мы реально, на самом деле, можем явить свет Христов в нашей жизни через маленькие простые дела, поступки, слова. И да, для кого-то именно наше маленькое доброе дело будет явлением Царствия Божия, пришедшим в силе в его жизнь, явившим себя Царствием Божиим, которое явилось через нас. Знаете, еще один эпизод хочу вспомнить, который мы все, конечно, хорошо знаем. Да? Мы все знаем в Евангелии от Луки притчу о милосердном самарянине. Знаете, наверное, я, как и вы, слушал разные проповеди в своей жизни о том, о том, почему священник и левит прошли мимо, да? Вот самарянин не прошел, а левит прошел. Мы можем гадать, на самом деле, нет ответа в евангельском тексте. Одни говорят, ну, потому что они шли в храм, не хотели оскверниться прикосновением, может быть, к мертвому телу. Может быть. А может быть, все дело было вообще проще. Некогда было. Что если люди куда-то идут из пункта А в пункт Б, у них же какая-то цель есть, у них же какое-то дело есть в любом случае, да? А самарянин, который в конце концов спас этого бедного несчастного, он же что сделал? Он фактически сломал график своего дня. Он не дошел до пункта назначения. Да? Он потратил массу времени на то, чтобы этого несчастного поднять, завалить на осла, на этом осле довести. Я ничего не путаю, осел там был, да? По-моему, осел. Ну, скорее всего, да? Вот, и нет, ну точно, я уже просто все не выспался, начинаю сомневаться уже. Вот, значит, вот так оно, да, а потом еще надо было в гостинице позаботиться, да, и оставалось только заночевать с этим несчастным. Я думаю, что Даже в то время людям тяжело было остановиться для доброго дела. В наше время с нашими скоростями, я думаю, что если бы Евангелие писалось в наше время, был бы еще там еще один, кроме левита и священника, еще третий персонаж. А может быть, не один. Это люди, которые пробежали мимо, не заметив, что там что-то лежит в кустах. Вернее, кто-то, да? Просто не заметил, да? Вот это вот, я думаю, был бы персонаж нашего времени. Нам сейчас некогда. Нам сейчас всегда некогда. Мне всегда некогда, вам всегда некогда. Но если нам всегда будет некогда, мы не принесем света Христова в жизнь людей. Мы не явим их им того доброго дела, которое мы должны являть как христиане. Потому что вера, она в делах является, и в делах она приобретает зрелость. Пусть Господь благословит нас, просто об этом подумать сегодня. Господь явил силу Царствия Своего на горе Преображения. Мы можем на нашем месте явить и в нашу меру, в меру, которую Бог даст, явить силу Царствия для какого-то человека, который станет объектом нашей заботы. А иногда, как мне показал недавний опыт, даже не человека, а через это человека, да. Вот как у меня получилось, что я внезапно согрел душу человека, когда мы приютили кошку. Пусть Господь благословит всех нас помнить об этом и все-таки не бежать по жизни, а видеть те добрые дела, которые мы можем совершить, чтобы люди могли, увидев на свет Христов, в конечном счете прославить Отца нашего Небесного. Аминь.